5. Кубическая надстройка, в которой находился мотор лифта, сошла бы за каморку колдуна на вершине башни. Световой люк, густо затянутый пылью, электродвигатель, похожий на широкоплечего карлика в засаленных зеленых доспехах, старомодное реле в виде 8 черных чугунных рычагов, которые корчились во время работы, как лапы прикованного гигантского паука. Роль челюстей паука играли большие медные рубильники, которые громко лязгали, открываясь и закрываясь всякий раз, когда внизу нажимали на кнопку. Франц вышел на залитую солнечным светом плоскую крышу, окруженную невысоким барьером. Под ногами чуть слышно поскрипывал гравий, вплавившийся в битум. Лицо приятно обвивал прохладный ветерок. На востоке и севере громоздились, закрывая вид на залив, огромные здания центра города с какими-то тайными помещениями внутри. Какую гримасу бы скорчил старина Тибо при виде пирамиды Трансамерики и фиолетово-коричневого чудовища Банка Америки? Даже новых башен отелей «Хилтон» и «Святой Франциск». В голове всплыли слова. «Древние египтяне в своих пирамидах только хоронили людей. Мы в своих живем». Где же он это вычитал? Ну, в мегаполисе Мантии, конечно. Очень кстати. А имеются ли в современных пирамидах тайные знаки, предсказывающие будущее, и склепы для колдовства? Он прошел мимо прямоугольных отверстий с низкими стенами узких воздуховодов, прикрытых серой жестью, к задней части крыши и посмотрел между ближайшими многоэтажками, скромными по сравнению с теми, что в центре, вверх, на телебашню и Корона Хайтс. Туман рассеялся, но бледный, неправильной формы горб все еще резко выделялся в лучах утреннего солнца. Франц без особой надежды посмотрел в бинокль, но, ей-богу, да, там оказался тот сумасшедший. Одетый в грязные лохмотья молельщик или кто-то в этом роде, все еще продолжавший свой ритуал или чем это еще могло быть. Но если бы только бинокль не прыгал в руках. Ну вот, парень подбежал к груди камней чуть ниже и, похоже, украдкой выглядывает из-за нее. Франц проследил предполагаемое направление взгляда вниз по склону и почти сразу наткнулся на вероятный объект любопытства чудилы. Двоих туристов, бредущих вверх. Благодаря ярким шортам и рубашкам их было легче разглядеть. И несмотря на пестроту одежд, они почему-то показались Францу все же более респектабельными, нежели тот, что притаился на вершине. Стало интересно, что произойдет, когда они встретятся наверху. Попытается ли иерофант в мантии обратить их в свою веру? Или торжественно повелит убираться? Или остановит их, как старый мореход из поэмы Кольриджа, и расскажет жуткую историю, завершающуюся назиданием. Франц перевел бинокль обратно, но парня, а может, это женщина, больше не было видно. Застенчивый тип, видимо. Франц внимательно осмотрел скалы, пытаясь разглядеть, где тот прячется, и даже наблюдал за неторопливыми туристами, пока те не достигли вершины и не скрылись на другой стороне, надеясь, что они встретятся со странным чудаком. Но ничего не произошло. Как бы там ни было, убирая бинокль в карман, он все же принял окончательное решение. Он отправится на Корона Хайтс. День слишком хорош для того, чтобы сидеть в четырех стенах. «Раз ты не хочешь идти ко мне, я сам приду к тебе». Вслух процитировал он отрывок из жутковатого рассказа о привидениях Монтегю Ротса Джеймса, шутливо адресуя это предупреждение и холму, и его загадочному обитателю. Конечно, к Мухаммеду гора подошла сама, но ведь у того был джинн.